Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с игуменом Киприаном Ященко, директором Центра дополнительного образования Московской Духовной Академии. Добрый день, Киприан.
Добрый день.
В предыдущих двух программах вы очень часто обращались к личности замечательного подвижника, отца Кирилла Павлова. Я хотел задать вам вопрос, связанный с той цитатой, которую я прочитал в вашей статье. Вы пишете: «По многим спорным вопросам, раздирающим церковное общество, люди притекали к батюшке». Что вы имели в виду? И почему обращались именно к нему, и какие советы он давал?
Отец Кирилл был таким духовником вся России, можно сказать. Действительно, был таким незабываемым авторитетом. И людям хотелось как раз не книжного, а такого опытного, старческого совета. Ну, действительно, вот сейчас у нас в эпоху глобализации, апостасии, многих и сейчас волнуют такие моменты с таким тоталитарным контролем, который осуществляется у нас. И есть и были такие переживания. И батюшка действительно молился, ему было открыто многие такие вещи о том, что действительно мы живем в последние времена, апостасийные времена. Особенность этих апостасийных времен заключается в том, что грех сейчас как бы узаконен. Все больше и больше законов, можно даже сказать, государственных, они у нас фактически делают грех нормой жизни. Ну, я уже не говорю про европейские законы, где однополые браки, гей-парады, гендерная педагогика стала нормой жизни, и даже трудно каким-то образом найти даже школу, чтобы ребенок мог не выбирать свой пол. Вот, заставляет, то есть фактически различными заниматься извращениями. Слава Богу, еще в России это не является столь обязательным. Но, тем не менее, вот мы видим, тоже у нас эти процессы идут и в России. И как трудно принять закон, допустим, о том, чтобы государство хотя бы не финансировало убийство детей в чреве матери. Хоть за государственный счет, за счет налогоплательщиков, чтобы это хоть наших же, собственно, деньги не осуществлялось. И действительно, батюшка, он, видя вот те нестроения, те действительно, что все больше добродетель становится как бы вне закона. И человек, живущий по Евангелию, же человек, живущий благочестиво, он часто попадает и может попасть действительно под судебное исполнение. Даже современные законы не укладываются. Вот. Это мы видим и как фарс, и как какой-то юмор, но тем не менее это та реальность, с которой мы все больше и больше, такие основные тенденции апостасийных времен. И батюшка вот очень часто, ну, мне вот, как мой духовник, он говорил, что мы живем в такие времена, когда все Евангелие исполнилось. Уже ничто сейчас не препятствует приходу Антихриста. Что вообще все люди сейчас разделились на две категории. Одни по своему мировоззрению ожидают, когда придет Антихрист. Они уже антихристианские, они живут без Христа. Христос не присутствует в их жизни нигде, ни в каком виде. Вот. А другие люди, наоборот, они стремятся, чтобы в их жизни был Христос. И они, вот так же, как мессианское такое было ожидание у евреев, так вот они ждут, когда будет второе пришествие Христа. Вот это вот две категории людей, и даже сложно сказать, что есть какие-то безразличные, которые, наверное, есть они, да, которые не понимают. Ну, в конечном счете, эти безразличные, они тоже за похлебку, за свою похлебку, они, скорее всего, примут то, что даст им просто здесь земное существование. И вот батюшка говорил, что весь мир сейчас висит на ниточке, на одной маленькой ниточке. И что эта ниточка является вот наша церковь. Наша. И батюшка интересно говорил, что вот именно самая благодатная церковь в мире – это наша именно, вот именно в России. Он утверждал, что особая благодать Господом дана именно нам. Вот, в наших храмах, в наших службах, в наших таинствах. Ну, он, конечно, не отрицал, что и Вселенское православие, конечно, все осуществляется. Но особую благодать нам Господь дает. И батюшка вот призывал к тому, чтобы мы это берегли и не боялись. Если мы будем с Богом, то нам ничего не страшно. Что даже если придет Антихрист, то он своих, батюшка говорил, своих он не, Господь не оставит. Он, Господь своих покроет. Вот и не надо так сильно бояться или там пугаться, или бежать в горы, или где-то куда бы не беги, все, за тебя не убежишь. Вот. А лучше стараться бежать ко Господу и жить с Господом. Вот была позиция отца Кирилла. Вот наши такие апостасийные времена, он не страховал, а действительно укреплял. Даже вот я вспоминаю, батюшка мне говорил, что когда я преподавал в воскресной школе, говорит, ты говори детям о мучениках. Потому что эти дети, которым ты сейчас преподаешь в воскресной школе, они будут мучениками. Им надо подготовиться к мученичеству. Вот у батюшки было такое видение, что, может быть, да, не за горами, может быть, все готово, может быть, и нам придется, если пострадать. Да, собственно, мы и так уже, так или иначе, мучаемся от наших болезней, от наших скорбей, от наших несовершенств, даже внутренних. Это тоже такая разновидность наших мучений. Вот. И действительно, батюшка, конечно, обладал таким великим даром любви. Он, самое главное достоинство отца Кирилла было в том, что он в своей жизни явил евангельскую любовь. Он, во-первых, ум просто плавал в Евангелии. Он знал хорошо Евангелие и исполнял это Евангелие. И сейчас людей, которые вот у нас вот по разным радио, по телевидению, много людей, которые говорят о Евангелии, говорят о Боге. А людей, которые исполняют в своей жизни Евангелие, живут по Богу, любят такого, это очень немного. И вот старец Кирилл, он действительно, и почему он стяжал такую великую всенародную любовь? Вот когда было погребение отца Кирилла в Лавре, то 3 дня шли люди, и днем, и ночью тысячи. Такого погребения никто не помнит, чтобы кто-то, какого-то даже деятеля церкви, так бы люди с такой любовью провожали. А еще более удивительно, что никакого плача не было. Никто не рыдал, не бился. А была такая какая-то тихая пасхальная радость. И когда вот батюшку погребли, то неожиданно все запели пасхальный канон. И стали поздравлять друг друга: «Христос воскресе!». То есть была такая удивительная пасхальная радость.
Давайте вспомним, как так сложилось, что отец Кирилл стал вашим духовником.
Меня к нему привел отец Сергей Романов. Он сам у него духовно окормлялся. И по сложным вопросам он приводил наших прихожан к отцу Кириллу. И у нас многие из прихода к нему ездили. И когда мы повстречались с отцом Кириллом, он меня, конечно, поразил 2 такими неожиданными благословениями. Первый, он благословил меня срочно защищать диссертацию. Я тогда работал в Академии наук. И вот я защитил диссертацию. И когда нужно уже было делать докторскую диссертацию, он сказал: все, оставляй всю науку, иди в церковь и работай в церкви. Вот. И благословил меня на монашество. И я тогда про монашество знал только лишь по книжкам, вот, и по житиям. И для меня это, конечно, было сложное такое преображение, такой переворот в моей жизни. Я не смел батюшке перечить, потому что я несколько раз, каясь, пытался что-то делать по-своему, не так, как он говорил, ничего не получается. Батюшка был очень деликатный, он никогда не директивно ничего не говорил. Он даже так говорил: ну ты можешь делать, как ты желаешь, но тебе это не полезно. После такого благословения ничего хорошего не происходило. И даже, я надо сказать, часто в первые годы даже улавливался. Приходил к батюшке и спрашивал: батюшка, вот как поступить, так или так? А он говорит: а как ты думаешь? Ну, я говорю: ну, я думаю, что вот так. Он говорит: хорошо, вот так и делай. А потом мне монахи сказали: да что ж ты делаешь? Ты спроси, как он тебя благословит? И вот, когда я начал так спрашивать, он задумался. Порой говорил: давай-ка вот весь пост помолимся, а после Пасхи я тебе скажу. И действительно, Господь часто являл, открывал волю Божию в явных обстоятельствах и через его слова. Батюшка, конечно, был очень деликатный, такой духовный вождь, у которого было удивительное зрение. Он мог увидеть, вот я множество раз это видел на других людях, на самом себе, какую-то такую искорку Божию, и очень смело благословлял. А самое для меня поразительное, когда я принял монашество, он мне дал монашеское послушание. Ты, говорит, нечего тебе сидеть в келье, езди по стране и занимайся образованием. Я говорю: батюшка, ну это же неправильно. Во всех руководствах монашества написано, что я должен сидеть, тянуть четки, ходить на службы. Он говорит: ну вот тебе, говорит, ты, говорит, быстрее спасешься тем, что будешь заниматься образованием. Ну, я до сих пор то ведь ему мучаюсь и занимаюсь образованием. В том числе вот у вас на телевидении мы с вами говорим о образовании.
Как давно это было? Как давно вы получили такое слушание?
Ну, это 80-е годы были. Вот.
Из чего вы начали свою работу на этой ниве?
Ну, я тогда работал в отделе религиозного образования. Действительно, по благословению батюшки, мне никогда это в голову, можно сказать, не пришло. Мы совершили такое действие. Начали организовывать международные рождественские образовательные чтения. И святейший патриарх Алексей поддержал. Вот я 5 лет был генеральным директором этих чтений. Сейчас уже исполнилось 25 лет, прошло с тех пор, и до сих пор каждый год проходит и является таким, можно сказать, у нас земским народным собором, на котором присутствуют и архиереи, и протоиереи, и множество людей, и властей наших в Кремлевском дворце съездов. Естественно, соборно мы обсуждаем многие вопросы, которые для нас сейчас являются животрепещущими для нашей страны. Но также батюшка благословил меня все время заняться неожиданно кино. Ну, я вообще-то кино не занимался, да и вообще, опять-таки, монах и кино – это вообще-то вещи плохо совместимые. Но, тем не менее, вот мы организовали кинофестиваль «Лучезарный ангел. Доброе кино возвращается». И начали собирать фильмы, которые бы были не только кассовые, массовые. Вот мы собрали кинематографистов всех православных, они нас поразили тем, что говорят, что фильмы, которые вы, батюшки, вы, говорит, ничего не понимаете в кино. Если фильм массовый и кассовый, то он безнравственный. Он нравственным быть не может. Но мы так с трудом могли согласиться с этим. И вот организовали такой кинофестиваль. На первый кинофестиваль мы набрали только лишь 3 фильма, которых вообще можно было смотреть. Вот. Ну и потом все-таки Исламу повезло, возник фильм «Остров» Лунгина, возникли другие фильмы. И действительно, слава богу, начали снимать уже фильм. Я помню, что на третий кинофестиваль к нам впервые приехал патриарх Алексей. И когда мы его пригласили, он нас спросил: «А что, говорит, уже, говорит, сняли такой фильм, который я смогу досмотреть до конца?» Мы говорим: «Да, ваше святейшее, уже такие фильмы появились». И вот, слава богу, сейчас действительно все-таки начали и художественные, и документальные, и анимационные фильмы, и творческие. Молодежь сейчас поднялась, снимает. И вот, в общем, кинофестиваль сыграл определенную роль в кинематографической среде. Вот также батюшка благословил нас создать такую школу для мирян. Высшие богословские курсы при Московской духовной академии, которые вот... Более десятка тысяч у нас закончило и представителей интеллигенции, научных сотрудников, даже из сферы власти, предпринимателей. И, получив это образование, они действительно трудятся для церкви. Батюшка действительно благословлял такие вещи. Ну вот все наши издания, все наши издательства, журналы, конечно. Он мне так даже говорил: «Ты должен быть как бильярдный шар, который толкнули, и ты должен лететь, и пока не стукнешь, пока не остановишься». Вот. Ну и, конечно, я рад тем, что Господь меня свел с таким духовником. Последние годы, 2-3 года, я служил с батюшкой практически все литургии. В Переделкино это была такая возможность быть, служить. Даже вот то, что просто находиться рядом с батюшкой, действительно, это было очень важно. И разрешалось множество вопросов. Батюшка был действительно такой для нас образец, что я даже вот не могу припомнить, чтобы он когда-то повышал голос, кричал, раздражался, чтобы с ним хоть кто-то поссорился. С ним было невозможно поссориться. Ну вот я могу привести пример, что как-то очень высоко такой поставленный чиновник попросил встречи с отцом Кириллом. И я договорился с ним, он должен был приехать в Переделкино, но задержался на совещании в Кремле, на важном. Значит, я приехал пораньше, поведался, решил все свои вопросы с батюшкой. И дальше уже подъезжал этот чиновник к Переделкино, но Келеница сказала: «Слушайте, батюшка очень устал, все, он больше принимать не будет». И батюшка, как ребенок, его упрашивал, говорит, ну можно, это последний сегодня, больше я никого принимать не буду. Он говорит: «Нет, батюшка, вы очень устали, говорит, вам врачи запретили». И вот он ходил ее, уговаривал, конфетку предлагал. Батюшка хотел его принять, а пропустить его через проходную можно было только келейнице. И когда она была очень настроена решительно, батюшка развел руками и сказал, он говорит: «Ну, видишь, у нас ничего с тобой не получается. Давай, говорит, в следующий раз». Вот. И вот действительно, вот, может быть, дело и пострадало немножко вот в этот раз, но ссоры не произошло, конфликта не произошло. Я вот помню, что у батюшки, когда я приходил, у него часто на столе были фрукты. Ну, и они как-то вот так лежали, разбросанные, и я с такой как бы такой установкой, чтобы был порядок, купил батюшке такую красивую хрустальную чашу, чтобы в этой чаше фрукты лежали, и как-то это все было красиво. Привез ему на день рождения, подарил эту чашу. Он нерешительности взял ее, говорит: «Это, говорит, что мне?» Я говорю: «Батюшка, вам, это для фруктов». Он говорит: «Это мое, говорит, это моя ваза». Я говорю: «Батюшка, это ваша». Он говорит: «Я могу ей распоряжаться, как я желаю». Я говорю: «Конечно, батюшка, как вы хотите, вот ходите сюда поставьте». Он говорит: «Да». Ну тогда и тот человек, с которым я приехал, он ему подарил. Говорит: «Вот, говорит, я вам дарю эту вазу». То есть... Я понял, что как-то, может быть, эта ваза такая была очень уж красивая, или он не хотел именно такой хрустальной вазы. Вот. И тем не менее, вот действительно, как-то это делал всегда деликатно. ненавязчиво. И это, как правило, не вызывало обиды ни у кого. Отец Кирилл был участником Сталинградской битвы, был действительно тем сержантом Павловым, который отстоял дом Павлова, и он там действительно нашел Евангелие, которое читал, и далее читал всю жизнь. Когда, кстати, к нему приходили, он часто спрашивал, говорит, а вы Евангелие каждый день читаете? Если люди говорили, что да нет, мы так Евангелие не всегда читаем, он говорит, ну вы, говорит, не православные, вы не верующие. То есть действительно у него чтение Евангелия для него было основой жизни, и он со времен войны. И когда мы приходили к нему в келью, братья, он просто открывал Евангелие и читал, без всяких нравоучений. И не только читал, конечно, он его исполнял. И вот эта фронтовая закалка отца Кирилла, это сочетание битвы, военное чтение Евангелия, исполнение Евангелия, она, конечно, у него осталась крепкой на всю жизнь. Он был таким духовником наших трех патриархов, множество епископов, монахов воспитал, множество мирян. Даже я вдруг, к удивлению, узнал, что каманские отшельники в горах Кавказа исповедовались в последнее время у отца Кирилла. Отца Кирилла знали и старцы афонские многие. Это действительно было, ну и остается большая величина. Вот. Можно сравнить отца Кирилла с Паисием Святогорцем, поскольку и Паисий Святогорец также воевал и закалился в военных действиях и был таким духовным лидером, духовным вождем всего греческого народа. И действительно явил в своей жизни исполнение Евангелия и показал, как исполнить Евангелие вот в наши дни, сейчас именно. Также и отец Кирилл это сделал, совершил этот главный свой подвиг, исполнил Евангелие в наши дни. И вот сейчас только что мы в Московской духовной академии провели такой день с двумя памяти двух старцев, преподобного Паисия Святогорца, архимандрита Кирилла Павлова. И отслужили и панихидку, и отслужили молебен, провели конференцию и вечер памяти. И студенты в своей манере сделали мастер-классы, квест вокруг лавры в память об этих старцах, написали эссе, и вот у нас принято решение, что продолжить это действие теперь уже в Коннице, на родине Паисия Святогорца, а потом на Афоне. Вот лучшие студенты духовных школ и светских вузов поедут у нас в июле, в день памяти преподобного Паисия Святогорца, в Конницу, в Салоники и на Афон. Вот. И мы предполагаем сделать там школу старца Паисия Святогорца. Вот эту такую практическую школу, потому что и Паисий, и отец Кирилл, они не книжные были такие старцы. Они не шли от каких-то цитат, они действительно в своей жизни являли вот те духовные истины, в котором оставляли. Почему их была сила? Не от того, что они такие какие-то речи красивые произносили, какие-то выдающиеся гениальные слова. Вот все на Афоне до сих пор разводят руками. Говорят, а что вы, говорит, там нашли вот у Паисия? Почему их там миллионами покупают его книги? А потому что сила является в той благодати и в той, собственно, в том образе жизни, который вел сам Паисий. В этом же и сила отца Кирилла. Вот. Поэтому вот есть у нас очень речистые епископы, и батюшки, которые очень красиво говорят, наверное, покрасивее, чем отец Кирилл, но они в своей жизни не являются, не подтверждают те слова, к которым призывают других. Поэтому к ним можно относиться как к фарисеям. То, что они говорят, исполняйте, а то, что они делают, не делайте. Я прошу всех наших телезрителей помолиться об отце Кирилле, о его блажении кончине, Царство Небесное, вечная память отцу Кириллу, а всем нам здравия и спасения.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,